Всем добрый вечер. Хочу всех поздравить. Сегодня большой праздник у нас. Хороший день. Будем надеяться на хорошие новости. Тубиав, Диатава прошло. И можно радоваться. Так, а мы продолжим книгу Дерех Хашем. Мы находимся в третьей главе второй части. Это по поводу Ашгаха Ишит. То есть, в принципе, все случаи, как бы особенных случаев проведения Всевышнего над отдельными людьми и даже, так сказать, их сочетание, как бы соотношение с, скажем так, с разными случаями наблюдения Всевышнего или проведения Всевышнего над всем человечеством, Рамхаль уже разобрал. То есть он их разобрал с точки зрения, как он сейчас будет утверждать, он их разобрал с точки зрения закона. Хотя точнее было бы сказать с точки зрения отсутствия справедливости. Я хочу вам напомнить. Да? Ведь все случаи конкретного, да, то есть частного какого-то проведения над особенным отдельным человеком, Рамхаль приводит для того, чтобы объяснить, почему с человеком происходят вещи, которые нам кажутся несправедливыми, почему мы их не видим, откуда берутся неприятности, которые человек не заслужил, откуда берутся, наоборот, там что-то хорошее, чего человек не заслужил. Все он рассматривал именно в таком, как бы, в таком ключе. Под конец, когда он уже говорил о праведниках, которые страдают, да, не только за себя, за кого-то еще, за все поколение, и даже про самых больших праведников, которые страдают вообще, как бы, за, можно сказать, за Адама, да, во искупление, как бы, вообще главного этого греха, изменившего, как бы, вот это все лицо человечества, то есть он, как бы, дал нам возможность понять, увидеть, где же все-таки эта справедливость заложена, хоть какая-то справедливость. Хотя все равно я скажу, что если смотреть более конкретные, как бы, высказывания Рамхаля на эту тему, скажем так, в более глубоких книгах, то очевидно, что справедливости в этом мире просто нет. То есть человек по-настоящему может осознать справедливость Всевышнего только после того, как он попадает в будущий мир. А увидеть эту справедливость здесь человек не может. То есть не то, чтобы я хотел сказать от имени Рамхаля, что Всевышний несправедлив. Нет, конечно, он справедлив. Это естественно. Он справедлив. Просто эту справедливость мы не видим. Это справедливость Всевышнего раскрывается только тогда, когда человек начинает понимать, ради какой великой награды Всевышнего в этом мире сотворил. А пока он не понимает, ради чего все это делается, то человек не видит справедливости. Вот. К чему я это все вспоминаю? Потому что сейчас Рамхаль скажет вещь, казалось бы, вот этому противоречащую. Вот. Может быть, даже не только казалось бы. Значит, у нас девятый пункт. После того, как мы разобрали праведников, которые страдают за всех, да? Значит, Рамхаль как бы подводит итог всему тому, что было сказано, и добавляет к этому еще нечто. Вагины, коль зеша захарно, адата, альцата мишпат. То есть все, что мы, значит, упоминали, все, о чем мы говорили до сих пор, все это было объяснение разных видов проведения, разных способов с точки зрения закона. И что он имеет в виду здесь с точки зрения закона, не совсем понятно. Единственное, что можно назвать законом в его прошлых объяснениях, это то, что один человек страдает за другого. То есть в этом есть справедливость хоть какая-то. То есть когда я вижу, человек страдает ни за что, с одной стороны, а другому, в общем-то, можно было бы и пострадать, и при этом у него все нормально. Вот такое удивительное дело. Единственное, как бы, справедливое объяснение, которое Рамхаль сюда принес, это то, что один страдает за другого. Ну, может быть, еще то, что в самом начале сказал, что человек, который действительно достоин, он в этом мире получает наказание за свои грехи, для того, чтобы в будущем получить настоящую награду. То есть это, как бы, тоже какое-то объяснение справедливости. Все остальное, о чем говорил Рамхаль, это только вот, чтобы подвинуть человека, подтолкнуть его, помочь ему сделать чуву, раскаяться, или наоборот помешать. Да? То есть это тоже можно отнести к справедливости, но не так очевидно. О! Умидбаер от Аляцата Мациют Кефей Митра Цидуро к Моше Захарну Лаиль. Говорит, а теперь я хочу объяснить все то же самое, но не с точки зрения как бы, утверждения справедливости Всевышнего в этом мире, а с точки зрения просто истинности человеческого бытия, бытия этого мира. То есть, как бы, то есть, что хочет сказать Рамхаль? Что добро или зло, которое происходит в этом мире с человеком, оно должно объясняться не только справедливостью, то есть как наказание или награда за те или иные человеческие поступки или те или иные человеческие качества. Это должно еще объясняться и с точки зрения человеческого бытия, бытия человеческого. То есть человек простудился, заболел. Природа такая. То есть если искупался, да, вышел на мороз, простудишься, то любой человек знает. Понятно, что награды и наказания, происходящие в этом мире, они соотносятся с природой человека и мира гораздо глубже, чем просто как бы природные явления, такие как простуда, вирусная инфекция или еще что-нибудь в этом духе. Да? Вот. Но они должны объясняться с этой точки зрения, без всякого сомнения. И что Рамхаль говорит, в общем-то, тоже это не новость у Рамхаля, много об этом мудрецы говорят. Кигины бехатаим митрабе азугама умитацемит бебне адаме боолам. То есть, когда человек грешит, у этого есть конкретные последствия, механические. Это называется, что усиливается, увеличивается в этом человеке зугама, нечистота, назовем это так. Зубом. Нечистота. То есть в человеке усиливается нечистота. То есть Всевышний предусмотрел, да, то есть некий такой механизм, что когда человек нарушает его волю, то тогда в этом мире что-то портится. Портится прежде всего относительно самого человека, то есть он сам становится хуже, да, прежде всего в духовном смысле. И портится в отношении всего мира. То есть в нем появляется какая-то нечистота. В конечном итоге или в корне, как смотреть сверху или снизу, да, значит, вот эта вот нечистота, о которой говорит Рамхаль, она выражается в том, что нарушаются связи между сферот. Нарушаются связи. Нарушаются связи между какими-то аспектами, уровнями человеческой души, да, где-то в вертикальном уровне. То есть то влияние от Всевышнего, которое должен получать сам человек, оно уменьшается, вносится беспорядок в этом. Это уподобляется в разных местах, там, допустим, да, очень живая такая аллегория есть у мудрецов, да, что вот эта вот система как бы сферот или качеств, которых проявляется Всевышний в этом мире, по отношению к миру, по отношению к человеку, ее можно уподобить водопроводу, система, которая забирает воду, там, допустим, из реки, она подает это на поля. То есть, когда она работает нормально, то все хорошо. То есть, туда, где должна попасть вода, там есть вода, то есть, там происходит орошение. Туда, куда вода не должна попадать, она не попадает. То есть, там сухо. Значит, грех что приводит? Грех человеческий приводит к тому, что вот эта система труб, она нарушается. Как будто разбивает какие-то трубы. И вместо того, чтобы вода приходила туда, куда она должна приходить, она выливается как бы напрасно туда, где не должна. То есть мало того, что само поле сохнет, там ничего не растет, еще и на подходе к нему получается болото и грязь. Это вот зухама, ну то есть это вот нечистота, да, то есть о которой говорит. Что то, что должно получать влияние, то не получает. То, что не должно получать влияние, оно наоборот получает. Да? Вот. Как бы. То есть вот такой пример. Так, к этому приводит человеческий грех. Теперь, в принципе, понятно только, что эта система, опять же, то есть если говорить уже о том, что Всевышний создал эту систему, понятно, что он создал ее для того, чтобы вершилась его справедливость определенным образом. То есть если человек грешит, то ему становится хуже, и он портит этот мир. Кстати, надо сказать, что значит ему становится хуже. То есть прежде всего, нечистота, о которой говорит Рамхаль, она отражается прежде всего на способности человека воспринимать какие-то духовные вещи. То есть он закрывается просто, да? Человек перестает видеть Всевышнего в этом мире, чувствовать его. Ему он одинок. С этого все наказание начинается, на самом деле им оно и заканчивается, если мы говорим о самом страшном наказании в геноме, то суть генома в том, что человек оказывается так далеко от Всевышнего, что ну, мы себе даже представить не можем. Ему хочется кричать, а крик его как замирает в вакууме. Да? Неспособность выразить ничего. Так вот эта вот нечистота, она появляется в результате греха. А исчезает она, то есть как человек излечивается от нечистоты, тем, что он терпит страдания. То есть когда человек терпит страдания, это опять же, это все тот же механизм, как бы, придуманный как бы Всевышним, сотворенный. Он очень глубокий, он не такой простой, не такой искусственный, как может показаться. Но когда человек страдает, это избавляет его от этой нечистоты. Это его возвращает к тому состоянию, в котором он был до греха. Именно человеческое страдание. Опять же, из объяснений самого Рамхаля, это все равно как бы, все равно это выглядит как механизм проявления справедливости Всевышнего. То есть, выбрав грех, человек выбирает этот грех из-за того, что он не осознает, какие на самом деле, насколько это плохо, какие последствия он несет. То есть, поскольку грех, опять же, с точки зрения обустройства Всевышнего этого мира, насколько мы его вообще в принципе можем понять. Грех — это понятие не субъективное, оно на самом деле объективное. То есть человек отдаляется от Всевышнего, от источника существовать. Так он несет на себе полностью ответственность. Да? То есть, выбирая отдаление, он отдаляется и становится далеким. Но описывать этот механизм можно как разрушение там, системы водопровода, еще чего-то. Да? Вот. И это портит также и мир. Ну вот как... портит мир. То же самое. О. Так вот, из-за того, что человек грешит, это добавляет в нем и в этом мире нечистоты. Выгоромит Леоройс Барахшмоша и Сатер, то есть это скрывает свет Всевышнего. Выталем Айлем Алейлем, оно уходит как бы, уход за уходом, то есть скрывается все дальше и дальше. В кефи айтмарека зуха маазот, и тагора бриет мимену. И тагора бриет мимену. И по мере того, а вот по мере того, как человек страдает, как он очищается от этой нечистоты, да, то есть или обращается к Всевышнему, да, то есть то, что чувствует, что ему больно. Так из него эта нечистота приходит, уходит. Векен хозера ройс барашмой медгале гилу или гилу. И тогда возвращается свет Всевышний и раскрывается открытие за открытием. Амнам аисурим гема мемраким это зухама бен бипрат бен бихлаль. Однако именно страдание человека, это то, что как бы, ну вот, ослабляет нечистоту. Как в отношении каждого отдельного человека, ну, то есть как бы в суде над конкретным человеком, так и вообще, в принципе, то есть когда мы говорим о роде человеческом или там народа Израиля. Валеда и Сурим, Ахашуви Маэля, Митмареки Твеолехатла, Михлаля Бриякула, значит, а посредством страданий важных, видимо, важных людей, он имеет в виду тех, которые страдают за всех, так она уходит, так сказать, из этого творения вообще. И там говорит про грех Адама и Ришона. У Миткарефа, улам мадрига, ахар мадрига, аля шлемут. То есть благодаря страданиям, которые люди в этом мире переносят, вот, мир ступень за ступенью приближается к самому совершенству. К тому совершенству, которое было до греха Адама и Ришона, и к тому совершенству, которое было бы, если бы Адам не согрешил, исполнил заповедь. Вот. Но, как минимум, грех Адам решен. Да? То есть то, что произошло после греха Адама, значит, человеческие страдания должны это исправить. Вот. В чем здесь вопрос? Я сказал, что здесь есть место тяжелое и непонятное. То есть механизм. То есть какое имеет отношение человеческое страдание к уходу нечистоты? То есть человек должен осознать, понести свой грех. То есть вот это вот то, что он мучается, на первый взгляд, да, то есть оно должно как бы привести к осознанию того, что он совершил неблаговидный, неправильный поступок, что что-то в этом мире, что-то в его действиях было неправильно. Так это должно быть. Согласны со мной? Теперь что было на прошлом уроке, на позапрошлом тоже, о чем мы говорили? Что есть люди, которые страдают один за другого. Как это может привести? Как страдания другого человека могут мне понять, осознать в том, что грех, который я совершил, это был грех? Что в этом? Как это может помочь? Есть очевидный ответ. Очевидный, ну как бы достаточно простой. В принципе, человек, у него есть такое чувство сострадания, что мы приходим в ужас. И понятное дело, что мы приходим в ужас, ну, приходим в ужас от того, что какой-то человек страдает. Сам факт такого, того, что это происходит.
Многие жертвоприношения.
Ну да, например. Да. То есть, аналогия с жертвоприношением, это по поводу объяснения мудрецов, что Всевышний постановил вот это жертвоприношение, когда резали барашка для того, чтобы человек посмотрел и примерил это на себя. То есть он, чтобы он как бы понял, что его, в общем-то, его, что он заслужил ту же самую участь. Но я не об этом. Когда мы говорим, что праведники страдают за других, и при этом они исправляют страдания праведников, то есть очевидно, для того, чтобы вот страдание праведников очистило нечистоту другого человека, для этого нужно, чтобы между людьми была эмоциональная связь. Особенно, когда мы говорим о страпе, ну вот, о вот таких страданиях праведников, праведник, которому плохо. Праведник, которому плохо. То есть если где-то в мире живет праведник, и он страдает, а праведники, они еще умеют страдать таким образом, что другие этого не замечают, да, то как это может помочь? Ну, правда, у меня перед глазами живой пример. К сожалению, нас покинувший, живой в смысле, свежий, Рав Ицхак Зильбер Зацаль, он перенес совершенно неимоверные страдания, если мы будем примерять это к той праведности, в которой он жил. То есть, что я хотел сказать, что, наверное, Варлам Шаламов на Колыме страдал и больше, чем Рав Ицхак Зильбер. Ну, то есть у него там были физически более тяжелые условия. Но не только он там, еще люди страдали. Но по отношению к Рав Ицхаку это была вопиющая несправедливость. С точки зрения как бы иудейских представлений о Торе. То есть человек всегда стремился исполнять заповеди, несмотря ни на что. И ему это приходилось делать в тяжелейших условиях. Так понятно. На первый взгляд, очевидно должно быть, что для того, чтобы вот эти его страдания, они могли помочь нам исправить что-то в нас самих, у нас должна быть какая-то связь с этим человеком. Эмоциональная. Мы должны чувствовать это, знать, понимать. То есть мы должны приходить в ужас от несправедливости того, что происходит. Если этого нет, то это не сможет работать. Это как бы аргумент. Еще один аргумент к той мысли, которую я высказывал, что для того, чтобы праведник страдал за кого-то другого, даже с точки зрения справедливости, чтобы его, как бы, его наказание, которое он терпит, оно помогало избавлению других, нужно, чтобы они к этому праведнику имели какое-то отношение, были в нем, с ним где-то. Вот. Но правда, здесь Рамхаль, вот обратите внимание, он добавляет вот эту вещь, да, в конце, да, вот эту мысль. «Ваальиде и Сурея Хашови Маэлу» – те самые важные, самые главные праведники, такие праведники, как Раби Акива. который страдает за весь мир, ну, то есть за исправление греха Адама в самом корне. Да? Так он говорит, и посредством страданий вот этих вот важных, да, особенно важных людей, особенно важных личностей, которые живут в этом мире, значит, как бы очищается и уходит нечистота со всего творения в принципе. Ну, то есть, вот, даже такие виды нечистоты, которые как бы мы и понять не можем. Ну, то есть то, что человек не может осознать, то, что он не может прочувствовать. Ну, то есть если мы говорим о грехе в каком-то спектре как бы человеческом, понятном, личностном, да, там, где речь идет о моем собственном дурном начале, и мы говорим тогда о той нечистоте, которая может возникнуть из-за того, что я этому дурному началу как бы волю дал, да, то тут понятно, что есть какая-то логика, есть какой-то пример, то есть человек что-то осознает, когда он страдает сам или когда он видит страдания других. А когда мы говорим о нечистоте, которая попала в этот мир из-за греха Адама, это нечистота настолько глубокая, настолько непонятная нам, что тут и говорить-то не о чем. Ну вот.
Ближайший вас смотрит, он ничего не чувствует, не чувствует.
Ну да. То есть это нечистота, это неустроенность в этом мире, которая приводит к тому, что ну вот мир такой несовершенный. Помните, я когда-то там объяснял, да, что даже если бы те материалы, с которыми мы имеем дело, они просто были идеальными с точки зрения своей собственной природы, мы бы жили в другом мире. Железо было бы там в 10 раз прочнее. То есть все.
Скорее, свободное падение, не круглая цифра, раздражает.
Ну, дело не только в этом. Нет, раз уж вы заговорили о некруглых цифрах, смотрите, что с погодой. Ну, мы как-то говорили о календаре, да?
Что не влезает как-то в наш мир очень много.
Вот эти все взаимные вращения этих небесных тел, на котором мы живем, которые вокруг нас, они все расстроены, да, поэтому ничего раз на раз не приходится. Да? Вот. Движение катаклизмы, да? Климат не идеальный. Да? То есть трудно себе представить, чтобы человек почувствовал, да, то есть как-то мог осознать, увидеть вот в этой самой нечистоте. Ну,
что
не
это
знаю.
Нечистота.
Да, что это нечистота. Хотя, скажем, вот констатировать то, что в этом мире все не устроено так, как оно могло бы быть, вот, даже с точки зрения природы, то есть это в общем-то, можно. Вот, и возможно, что здесь стоит привести Рав Моше Шапира, ну, учитель мой, не только мой, да, то есть это, если так можно про него сказать, я бы сказал, главный идеолог нашего поколения, вот так вот мне кажется, да, то есть человек, который понимает, что к чему, да, и самое главное, способен объяснить то, что он понимает, он как-то сказал такую вещь, мы недооцениваем роль страданий, не понимаем, то есть страдания, они приносят в этот мир такие исправления, которые мы не можем себе представить. Вот. Которые не можем себе представить. И вполне возможно, как он имел в виду, ну, как бы ответить на тот вопрос, который возникает из этого пункта Рамхаля. Да? То есть, что оценка, понимание того действия с человеческих страданий на исправление мира, оно тоже находится за пределами наших представлений о справедливости. Вот как сама справедливость Всевышнего, она не может нами быть понята до конца, до того, как человек как бы осознает, что такое будущий мир. И то же самое, значит, роль страдания. То есть мы не можем понять и объяснить их до конца. Вот как несправедливо страдание праведника, которому плохо, который страдает за весь мир. Точно так же это страдание, оно непонятно и непостижимо, как оно может что-либо исправить. Вот. Хотя на каком-то уровне есть какие-то варианты объяснения. Вот. Причем я приведя комментарий Рав Моше Шапира, я не имел в виду отменять о связи, которая должна быть между людьми, когда мы, значит, утверждаем, что страдания одного, они могут исправить грехи другого. Все равно эта связь должна быть. Это должно быть. должны быть. И это нисколько не уменьшает, я бы сказал, силу сострадания в этом мире. Потому что, в принципе, любая несправедливость, которая в этом мире происходит, она должна человека возмущать. Она должна мешать ему. Человек должен быть сострадательным. Искать справедливости для всех. В противном случае он не человек. Он просто не попадает вот в этот клаль, в эту совокупность, в общество, где один отвечает за другого. Ему не хватает чего-то самого главного для этого. То, давайте 10-й пункт. Это такая вещь интересная сама по себе. Вот. Ее Рамхаль вынес. Вынес в сторону почему-то, да, вынес за скобки представления о справедливости, несправедливости, живительной силы страданий. От Шоры Шахер, немца Али Ангагабы, Няне Олямазе. Есть еще некий корень, так сказать, который присутствует, корень, фундамент у событий, происходящих как бы в процессе того, как Всевышний управляет этим миром. Вегуша Хахмайлина, Сидрали Арбот, Ота. Ода Ацалак, Моше Захарну, Шенешамайха, Табалю Оламазе, Памайм Шанот, Бегуфим Шаним. То есть Всевышний сделал еще одну вещь для того, чтобы как бы, добавить человеку возможности исправить себя, чтобы человеку добавить, дать еще один шанс достичь успеха. И сделал он так, что одна душа может прийти в этот мир несколько раз и в разных телах. Валидейзе, гине тухалли и такенбы, памыхат. Это шеркель калабы памахер, келкалабы памахер. То есть и благодаря этому человек в другое время, в другом месте, он может исправить то, что сделал вот в прошлый раз. То есть добавляет человек. Грубо говоря, так. То есть о чем мы говорим? Гимгулим, реинкарнация. То есть человек, который не смог, да, достичь необходимого исправления в целой жизни, он совершенно не обязательно будет наказываться геномом, а может получить еще, как бы, еще одно возвращение. То есть прежде чем.
Некое подобие.
Он попадет в геном. Но это нужно еще как бы понять и объяснить. Давайте сейчас еще немножко Рамхалю почитаем, потом, может быть, расширим это, да? Так, человек может прийти еще раз, да, и в этот еще раз он как бы будет иметь возможность исправить то, что он разрушил в прошлый раз, и восполнить то, что он не восполнил в прошлый раз. Вулам бесовку ле гилгулим, ладин шеле атит лаво, и не один ие, але кифи коль маше аварле мина гилгулим шелин галгалау мина мацавим шайтабах. То есть, соответственно, значит, в будущем, когда эта душа, которая несколько раз была в разных телах и в разных, ну, в разных перевоплощениях, в разных реинкарнациях, на суде как бы будет представлено все, что происходило в ней во всех этих, во все разы, которые эта душа была в этом мире в разных телах. Это то, что говорит Рамхал. Вегины, шейфшар, шейгию, няним ли адам, шенишматоми гулгелет, кефима шейгровна, мецатмаша, астабе гилкадем. То есть и может быть так, что с человеком в этом мире происходят события, которые обусловлены не тем, что он сделал в этом в своем как бы, приходе, в этом своем воплощении, а которые были в прошлом. Тоже на первый взгляд это выглядит как объяснение. Почему в этом мире происходит несправедливость? Вот человек страдает, хотя на первый взгляд он никакой не грешник, он не праведник. Есть объяснение. То есть в прошлом Гилгуле он грешил, теперь ему за это наказание. Сначала анекдот расскажу, ну, на эту тему. Он старый, но все равно смешно. Собственно, это не про перевоплощение, это про ответственность судьи. Как пришел ученик к своему учителю, он сказал: «Рэби, меня вот попросили там, мне предложили должность быть судьей в каком-то там городе». А тот ему говорит: «Хорошо, я тебе просто покажу. Прежде чем ты дашь свое согласие окончательно, я тебе хочу показать кое-что». хасиднейшей массе. В общем, он его повел в какое-то место, где-то там возле дороги, деревья, кусты, спрятался в кустах, значит, сели, наблюдают. Едет на бричке человек, что-то везет, дерево, тень, остановился, решил перекусить, поел, сел в бричку, поехал дальше, забыл что-то у него дорогое, рог у него был серебряный, да, там. Забыл его, поехал. Дальше, значит, едет следующий человек на бричке, тоже остановился, перекусил, о, рог, да, недолго думая, забрал себе, уехал, значит. Потом третий человек едет, тоже в этом же месте останавливается, садится на том же месте, отдыхает, перекусывает, и тут первый возвращается. Почему первый второго не встретил, не знаю, видно, развилка там была, да? Тут возвращается первый и говорит, я тут рог забыл. Не знаю, ничего не видел. Да как ты смел, как ты мог? Ты лжешь. Да нет ничего, в общем, тот так расстроился, схватил дубину и давай этого дубасить. Да? Значит, ученик, учитель, что я тут должен увидеть? Он говорит, вот смотри, вот это ты видишь, что происходит, когда в мире творят как бы неправильный суд. В прошлой жизни этот второй судился с первым, и ему неправильно присудили там какое-то имущество. Неправильно присудили, никто ничего не воровал. Все было в суде, да, все было по закону, по справедливости. Свидетели, судьи, адвокаты, да, ему неправильно присудили. Не может, Всевышний не оставляет никакую справедливость, несправедливость неоплаченной. Обоим пришлось вернуться снова еще раз, значит, в этот мир, для того, чтобы эту справедливость восстановить, да. Чтобы восстановить справедливость. Вот как вот страдал несчастный, да, у которого по суду отобрали имущество, вот сейчас вот этот вот первый, да, то есть потом в своем очередном воплощении, он страдает от того, что вот на ровном месте потерял какую-то, значит, вещь. Ученик говорит, ну а этот-то при чем? Третий, которого дубасили. А это был их судья, да? То есть это... Реинкарнация. С другими словами, на реинкарнацию можно списать все, что угодно. Все, что угодно. Да? То есть это, черт его знает, да? То есть, что делал человек в прошлой жизни, какие он грехи, какие. То есть, на реинкарнацию можно списать все, что угодно. Вот. Видимо, поэтому Рамхаль вынес ее немножко в сторону, для того, чтобы как бы. То есть это находится. Ну, не знаю. Был такой случай на моей памяти. Я говорю об этом часто. То, что произошло во время катастрофы, это выпадает за рамки вообще как бы понимания того. И очень часто люди, скажем так, внешне далекие от религии, они в качестве аргумента приводят эту вещь. А скажи, где был Бог, так сказать, во время катастрофы. Честно сказать, меня это никогда особенно не беспокоило. Да? Лично меня, да. Но я вижу, что есть люди, которые они просто они не могут, да? Не могут смириться с мыслью о том, что есть Всевышний в этом мире, который управляет, и произошла катастрофа. Вот. И вот когда-то Рав Авадия Йосеф, ну, Зацаль, известный, когда-то он такой, а в чем проблема? Гилгулим, реинкарнации, да. То есть, ну, пострадали невинные люди, да, там. Младенцы, дети, праведники, все, что кто угодно, да? Вот. Ну, так это было им наказание за предыдущую реинкарнацию, да? Что началось, да? Буря просто была. Вся, ну, как бы, израильская пресса, которая только и ждет, да, чего-нибудь подобного, она взорвалась, так сказать, полоскать этого, значит, несчастного раввина, да? Вот. Видимо, у него тоже были проблемы с реинкарнацией, ну, как бы, так сказать, из прошлой жизни, да? Вот, потому что, в принципе, это выглядело совершенно ни за что, да, как бы на него обрушилось. Вот. Хотя вот это нужно понимать, как бы, возвращаясь как бы, к предыдущему пункту, да, человеку действительно сострадательному, настоящему человеку, то есть ему трудно мириться, вот, ну, действительно, когда у него на глазах или даже в недалекой истории происходят события, которые выходят за рамки справедливости. То есть наказание, которое произошло в катастрофе, это было наказанием для всех. И даже для тех, кто, казалось бы, в этом не страдал. Тех, кто видел, тех, кто... Это ужасно.
Вот мирное время это не возмущает.
Это ужасно. Это ужасно. Вот. Но тем не менее, да, то есть тем не менее, то есть всякого рода события с человеком в этом мире происходят из-за того, что в прошлой жизни он совершал какие-то грехи. Может быть, чтобы хоть как-то объяснить, да, зачем это здесь Рамхаль привел и почему это находится в стороне. То есть, может быть, надо вот такую вещь сказать. Рамхаль здесь говорит такую вещь, да, что, ну, он в самом начале, да, то есть он как бы к этому свел, что суть реинкарнации, вот этого перевоплощения, она заключается в том, что душа человека попадает в другие тела. Вообще-то говоря, с точки зрения глубокой теории, которой Рамхаль всегда придерживается, ну, то есть, как бы, понимание того, как бы каких-то фундаментальных основных вещей каббалы, да, не бывает такого, чтобы у одной души было несколько тел. То есть каждая, вот если мы можем взять некую духовную сущность, и мы ее определим, не знаю как, да, неважно как, и мы определим как душа там, какого-то гипотетического человека, так вот этой душе может подходить только одно специально для нее задуманное, ну и в дальнейшем реализованное тело. Это тело, оно может иметь как бы две ипостаси, ну, или больше, в зависимости. Ну, вот, это тело может иметь воплощение в физическом мире, в котором мы находимся, ну, то есть с учетом там греха Адама, всех прочих грехов, то есть это тело может выражаться как бы полной нечистоты в соответствии с грехами Адама и этого человека. Это тело должно в конце концов предстать в том виде, в котором оно должно быть как бы изначально, тем более исправлено, то есть очищенное. Понятно, что то очищенное тело, как бы осветленное, оно будет совсем не похоже на наше физическое. Но это одно и то же тело. Вот вспомните, с чего мы начинали, да? Что Рамхаль как бы он говорил о том, что сама идея воскрешения мертвых, она построена на том, что награду в будущем мире получит именно тот, кто страдал в этом мире, не кто-то другой. Это та же самая душа, та же самая тело. И что значит? Что значит здесь вот эта сама идея как бы перевоплощения, когда душа приходит в этот мир в несколько, ну, несколько раз и в разных телах? Обычно в этих местах люди спрашивают, да? Есть два вопроса очень характерных. Для мужчин это в каком теле он восстанет, да? А для женщин, значит, с какой женой будет в будущем мире, да? Вот, это как бы... Ну, то есть, если в разных, так сказать... Вот. А на самом деле это две стороны одного и того же вопроса, да? Ну, по правде, как вот душа и тело, они вот как бы созданы, да, изначально, да, друг для друга, да, так и муж с женой, они тоже созданы друг для друга. Вот. И тем не менее, да, тем не менее, если мы уже как бы затронули, так сказать, мужа и жену, то есть бывают всякие вещи, когда человек женится там 2-3 раза, да, там в течение там одной жизни, да, я уж не говорю про реинкарнацию, да, то как это понять? Какое это вообще может иметь объяснение? Объяснение, которое напрашивается, да, что всегда другая, как бы, неправильная, неподходящая жена, это всегда для человека испытание. То есть это его страдание. Да, конечно, ты сказать, да. Это как, ну, выгавдель, да, что для женщины, что для мужчины, да, неправильная пара. Это как ботинки, которые жмут, да, и ты вот идешь по жизни, да, оно скрипит, хрипит, да, вот, и как бы в рамках этой жизни человек, он даже может и не представлять себе, как оно бывает правильно и нужно, да, вот, ну, как распространено такое отношение, да, там, ну, вот как это в русской традиции такой, да, выход замуж для девки, ну, это все, катастрофа, плачет, рыдает, ну, это же как бы все теперь. Кончилась хорошая жизнь, да, тебе придется пахать, детей рожать, и, в общем, ничего хорошего в этом нету. Вот. То есть сложилась как бы такая практика, такое представление, что и у мужчин тоже это вполне, да, ну что, ну жена, ну то есть как бы, с ними невозможно и без них нельзя, да, как бы, то есть это вот такая тяжесть, которую приходится тащить. Но ведь Не для этого все это создал Всевышний. Да? Не для этого он создал душу и тело, не для этого он создал мужчину и женщину. Вот так он предусмотрел, так он сделал, вот, что... Кстати, я вам скажу, раз уж время есть еще, я нашел это в письмах Рамхаля. Вещь вообще потрясающая. Он задает, вот раз уж мы затронули душу и тело, так сказать, мужа и жены, да, сегодня тем более тубиав, говорят эти местные, в смысле, не сильно религиозные, говорят, это день любви, да, самое время поговорить. Рамхаль в своих письмах к своему учителю, он делает такое заявление, ну, которое там, если бы это было сделано публично, на него бы накинулись, да. Он говорит, я, говорит, вообще, я не понимаю, да, что значит... Ну, есть мидраши, которые говорят, что Всевышний, он что делает? Мизавек зивугин, да, то есть соединяет пары. Соединяет пары. Я вам сказал, что значит соединяет пары? Они соединены уже, так сказать, своим фактом творения. Они как бы из одного источника. Из одного источника. И дальше он еще спрашивает, и он говорит, я вообще не понимаю, зачем кедушин. Ну вот, смысл кедушин, женитьба еврейская. Рэд микудешит ли, то есть вот ты становишься мне посвящена. Ты как бы для меня единственная, да, в этом мире, да. И только для меня, и больше ни для кого. Какой кедушин? Они так созданы. И что он отвечает? Да это все, так сказать, для вот этих... То есть в конечном итоге в исправленном состоянии, да, в исправленном, вот когда мир придет в тот вид, в котором он должен быть, да, каждая душа будет в своем теле, это я уже, так сказать, о нашем, да, а каждый муж будет со своей женой, с той самой единственной, которая только для него, вот с которым они как бы из одного корня происходят. Но в процессе исправления, да, необходимо как бы разные варианты, да, что вот это должен быть побыть там с этой женой, а это с этим мужем, и так это все это как бы для взаимного исправления разных, для очистки от той самой нечистоты, в том числе и для страданий, о которых мы говорили.
В будущем, да? Мире помните.
То есть не та жена, временная жена или временный муж, это всегда какое-то исправление проблем, да, то есть вот это как испытание, это в конце концов и страдание тоже. Это и страдание тоже. Так вот, это же и вот эта реинкарнация в других телах. Душа, она в несоответствующем теле. В этом идея Гилгуля. Не в том виде, в котором она должна быть. Я не говорю, что она как бы вот единственная, да и всеобъемлющая. Но с этого все начинается. Причем, если мы посмотрим... Обратимся к Аризелю, он говорит, что Гилгулим, перевоплощения, они вообще бывают совсем страшные. Можно и в животное. Ну, как у Высоцкого, я сегодня когда...
Если туп как дерево.
Да, родишься баобабом. Можно и в растение, и можно даже в неживую природу, да, нерастительную. Да. Вот. И он... Аризель пишет, что некоторые души, они проходят как бы всю вот эту последовательность, да? То есть он буквально как бы пишет, что человек может воплотиться в неживую природу, потом это прорастет с травой, когда он настрадается в неживой природе. То есть чем больше как бы его душа находится вот в этом настолько несвойственном теле, как неживое, тем она как бы сильнее исправляется, потом прорастает, потом корова съест эту траву, да, и значит... И, в общем, в конечном итоге снова вернется к человеку. Это все за пределом. И, честно говоря, вот как бы я когда размышлял о том, что душа человека воплощается в камень или в дерево, да, я вообще перестал понимать, а зачем вообще нужен геном. Да? Это и есть геном. То есть есть душа, которая не может выразиться, то есть не находит вообще никакого. Да? Когда мы здесь в этом мире говорим о том, что мне не хватает самовыражения, есть такие страдальцы, не хватает там самовыражения, да? Вот. Ну, понятно, что это любого человека так или иначе касается. То человеку уже хочется, в конце концов, самовыражение. Вот я бы хотел построить себе замок. Это же самовыражение, да? Но я не могу, времени нет, да? Денег не хватает, да? То есть у каждого человека... всегда найдется, что сделать с какими-то дополнительными возможностями. То, что человек не может выразить вот все, что бы он хотел выразить, это ему мешает. Представить себе, да, вот недостаток самовыражения человеческой души, которая находится в животном, это ужас. Это просто кошмар. Это настоящий геном. То есть хуже генома я себе даже представить не могу. Вот. Так мы поэтому эту тему оставим и вернемся к тому, что душа человека находится не в свойственном теле. Там все немножко сложнее, потому что разные уровни души, разные как бы варианты, но идея, то, что душа человека находится не в свойственном теле. И вот есть известная традиция, что в нашем поколении все, так сказать, уже как бы не первый раз, да?
Вот. Уже БУ?
БУ, да. Все БУ или рецидивисты. Так, да. Вот. В нашем поколении все так или иначе, да? Значит, они уже как-то были, то вот это вот особенный совершенно источник страдания, ну, простая вещь, да? Я даже не знаю, что проще, да? ГИЮ, да? Что это вдруг человеку, так сказать, не сидится нормально, там я сидел, вдруг ему что-то нужно, что-то ему мешает, да? Вот. Сказать, что пройдя ГИЮР, человек в большинстве случаев достигает простого человеческого счастья, тоже нельзя. Это новый путь, как бы, новый путь страданий.
Ну, то есть это,
вот. Да, конечно.
Противоестественно.
Да. Ну. То есть это что-то, это нужно испытывать. Это нужно испытывать такую неудовлетворенность, да, то есть вот. Смотрите, я знаю, что такое неудовлетворенность, да, вот. Я в жизни много чего пробовал, да. Вроде бы казалось, ну, как там ребенком, выбираешь себе какое-то дело любимое на всю жизнь, да, потом оно. Что, вот с этим жить всегда, да?
Знаешь,
вот. Не, я знал, как оставлять. Обычно у меня, причем с каждым разом получалось все быстрее и быстрее. Вот. Занимаешься одним, потом другим, и разочарование. Я помню, вот у меня это выражалось, значит, второе уже разочарование мое было, это я уже когда служил там в полку, да? Вот я понял, что я не там, когда я увидел майора, я был лейтенантом, он майор, хороший человек, который закончил, значит, тоже училище, что и я. Вот он был на 10 лет меня старше. И вот я увидел его в какой-то момент, и я понял, что я не хочу быть таким через 10 лет. Не хочу, все. Я понял, что это не для меня, да, то есть. Хотя казалось бы, что все это было интересно, все нужно куда-то уходить. Это тяжело. Найти себя в этом мире, это почти точно так же, как найти правильную жену или мужа. А это происходит, да, прежде всего из-за того, что душа не соответствует телу. То есть у человека есть какие-то, ну вот как простейший пример. Есть люди, которые по духу бойцы, да, и могут там, я не знаю, в спецназе служить, альпинистом каким-нибудь, да, а он такой еврейский мальчик. Его в секцию не взяли. А ему бы, так сказать, горы сворачивать, ну, к примеру, да, или там, я не знаю, вот мне очень хочется петь, да, но не получается. Ну, никак, да, и бесполезно, да, вот. Не поется. Есть всякие вещи. То есть человеку хотелось бы чего-то такого. То есть его душа требует чего-то, а тело не способно это обеспечить. Они не соответствуют друг другу. Это неправильно, это не должно быть. Это не та душа, не в том теле. Вы поняли? То есть это, в принципе, разновидность генома. То есть если заглядывать в тонкости, даже когда мы говорим о человеке, да, о человеке, то есть о воплощении, когда душа воплощается в человеческое тело, это разновидность генома. Как неправильная жена превращает жизнь там, в геном, да, может превратить, даже если даже если соблюдать как бы... А, да, я ж не закончил про Рамхаля. Рамхаль сказал, что Кидушин, он только вот для... Ну, вы поняли, да? Что Кидушин это только вот именно из-за того, что в этом мире, да, пары создаются, скажем, непроизвольным образом, а ради исправления, да, то эти пары, они как бы для того, чтобы их создавать, они требуют кидуш. И это то, что Всевышний сидит и думает, да. То есть если вы думали, что этот мидраш говорит о том, что Всевышний сидит и думает о том, как бы сделать человеку хорошо, так это имеется в виду, что он сидит и думает, как бы сделать человеку хорошо потом. Через то, что вначале ему будет не очень хорошо. Это вот Гилгут. Давайте закончим этот абзац, да, то есть, чтобы было понятно. Но я еще раз повторю, да, что множество метаний, да, какой-то неуравновешенности, неустроенности, неспособности справиться со своим каким-то дурным началом человека в этом мире, они возникают от того, что эта душа не соответствует тому телу. То есть это вот такое испытание. Это все. Абзац я закончу. О, виквар динойс барахшмо мидугда кальколи адам, лефи машу беколь пхинатав. Но Всевышний судит человека очень-очень точно, да, во всех его, так сказать, аспектах, да. Пируш, беколь, пертей, мацаво, то есть во всех его состояниях. То есть Всевышний знает, да? Не переживайте, да? Всевышний знает и о наших страданиях, и о нашей неспособности победить, да, какие-то свои, ну, как бы, какие-то свои, как бы, дурные телесные наклонности, да, то есть не победить, нет, искоренить, да. Победить может не так трудно, ну, в смысле, как бы взять руку, но искоренить это просто невозможно. Беофин, шилое масло улям али адам, то есть Всевышний никогда не презрит человека, никогда не бросит его, да, вот. Леулям аба шиотов и мети, то есть он всегда приведет его в будущий мир, да. И придет все к нормальным телам, в котором должны быть, и к правильным женам, с которыми должны быть, все, так сказать. Все будет. Да? Это все этапы испытаний. Вот. Так, я тут не понимаю, что написано, извините. Вот. А, ой, я неправильно перевел. Так вот, Всевышний очень точен, и он никогда не возложит на человека наказание, ну или там страдание, которого он на самом деле не заслужил, да? Ну, как бы с точки зрения, как бы, вот, того, что этому человеку необходимо достичь будущего мира. А валигия ломина масавы абкудабы оля мазеки фимаши типалекло хахма ильяна. Но каждый человек в этом мире получает ту нагрузку, то есть ту миссию, да? Ту роль, которая как бы которая является его долей в этом мире. То есть каждый в конце концов, в конечном итоге, он несет ту свою долю исправления, которую должен нести. В общем, в конце концов, все справедливо. И все будет хорошо. Все будет хорошо. Еще я скажу одну деталь по поводу, сейчас минха будет. Вот душа не в своем теле, да, ну, как бы, теоретически в чем-то другом. Я как-то давал целый урок о том, что с точки зрения исправления этого мира важно не только исправление каждого человека как такового, а, ну, и как бы взаимодействие людей в этом исправлении. То есть по-настоящему исправление человека, оно зависит от его общения с окружающими, с разными людьми. Наше общение – наша попытка понять друг друга — это важнейшая часть исправления. Так, что значит понять другого человека? Как это выражается? По-русски говорят, побывать в шкуре другого, да? Вот. Так это вот может быть тоже, да? Дилгуль, да? То есть нужно побывать, как бы, видимо, да, для того, чтобы понять какие-то вещи, да, в этом мире лучше, нужно побывать в шкурах других людей. То, спасибо за внимание. Сейчас минха будет. Можно два вопроса?